Цены на газ в Европе впервые с осени 2021 года опустились ниже $700, а в Анкаре предположили, что турецкий газ через Болгарию может поставляться в другие европейские страны. Подробности узнаем у заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, как бы можно было охарактеризовать потенциал энергетический, ну, газовый, конкретно Турции, потому что мы регулярно слышим об обнаружении там и на шельфе, и на суше, насколько я помню, каких-то огромных газовых месторождений. Цифры звучат совершенно фантастически, и, кстати говоря, в нашем эфире их уже подвергали сомнению, но, тем не менее, выглядит это все внушительно. Вот скажите, пожалуйста, Турция может стать одним из ключевых, ну, во всяком случае, для Европы, именно производить газа?
Да нет, конечно. Да и не говорят турки ни про какие невероятные объемы газа.
А, нет, один раз сказали, там что-то 200 миллиардов или что-то подобное. Ну, кубометров,
я вам хочу расстроить, даже 200 миллиардов, это, мягко скажем, не фантастический объем. Mm-hmm. Это вот прям 58, они говорили, 36, 200 миллиардов. Это не очень большие газовые месторождения. Просто для понимания масштабов, я понимаю, что когда широкой аудитории говорят какую-то цифру и говорят вот столько газа в этом месторождении, то широкая аудитория и не должна, в общем-то, знать, что есть разная классификация запасов. Mm-hmm. И мы пока не только мы не знаем, про какие именно запасы говорят наши турецкие партнеры, но даже местные геологи не очень представляют себе, там есть такая палата инженеров-геологов, так вот глава этой палаты обратился к руководству Турции с запросом, а не могли бы вы предоставить данные, согласно которым вы делаете такие смелые заявления. А то мы пока видели только заявления, собственно говоря, президента Турции, mm-hmm. а не понимаем, что за этими заявлениями лежит. Это первый момент. То есть пока непонятно, о каких конкретно запасах, о какой категории запасов они говорят. И что самое важное, даже если это все извлекаемые запасы, то речь-то идет о Турции, а Турция, например, по прошлому году, пока нет данных, но в позапрошлом году она потребила 58 миллиардов кубических метров. Mm-hmm. Вот, то есть большинство называемых месторождений, даже если мы еще раз предположим, что те объемы, о которых идет речь, можно извлечь, а это совершенно не гарантированно. То есть вы можете назвать предполагаемые запасы. Ну, ладно.
Вот можно, извините, пожалуйста, я на секундочку вас прерву. Я нашел сообщение, в мае оно было, об этом, правда, говорил экс-премьер турецкий, о том, что Турция открыла газовое месторождение Сакарья на шельфе Черного моря. Запасы оцениваются в 540 миллиардов кубов. Тоже, я так понимаю, не очень много, да?
Нет, ну это не то, что не очень много.
И непроверяемо.
Это месторождение крупное, но мы не понимаем, про какие конкретно запасы они говорят. То есть слово «запасы» на самом деле ни о чем не говорит. Mm-hmm. Вот. Есть, еще раз, разные классификации. Это предполагаемые, это они исходят из того, что это извлекаемые запасы. Ну, в общем, много вопросов. Очень много вопросов. Но даже если предположить, что это все вот они могут извлечь, ну что ж, самой Турции этого хватит. Для того, чтобы стать нетто-экспортером, нет, не хватит, конечно же. Это физически невозможно.
А при условиях наращивания производства и, может быть, новые месторождения будут открыты?
Ну, замечательно. Я только порадуюсь, похлопаю в ладоши, скажу, что они молодцы, пусть они ищут новые месторождения, пусть эти месторождения будут обладать крупными извлекаемыми запасами, пусть эти месторождения будут находиться не на... Смотрите, когда обнаруживается месторождение на Черном море, именно вот на море, то часть месторождения, о которой говорит Турция, располагается на глубине, точнее даже так, располагается в местах, где глубина моря порядка 2000 метров. А на глубине 150-200 метров в Черном море, это такая специфика Черного моря, начинается слой сероводорода. То есть для того, чтобы начать добычу газа на таких глубинах, вы же должны до дна добраться и от дна еще куда-то в глубину. В условиях сероводорода это потребует внушительных вложений, просто потому что это высококоррозирующая среда, и вам необходимо будет затрачивать больше денег на производство каждого кубического метра, чем в неком, условно говоря, стандартном месторождении. Но опять же, пусть они проводят геологоразведку, пусть все сомневающиеся в самой Турции будут посрамлены, а сомневающихся в Турции очень много, потому что по странному стечению обстоятельств крупные открытия начались как раз перед президентскими выборами, а вдруг кто не знает, в следующем году не только с Турецкой республики, но еще и немножечко выборы Реджепа Эрдогана предстоят. Вот. Странное стечение обстоятельств, но, наверное, просто так совпало.
Там да, так бывает, да, да, случайность.
Да, да, да. Ну, просто повезло. Знаете, вот как в старом анекдоте, просто повезло. Так вот, Турция сама по себе поставщиком быть не может. Ну, ни в коем случае. То есть нет, конечно, какие-то объемы газа, которые они добывают, они могут поставлять на экспорт, но в то же время нетто-экспортером Турция стать, по всей видимости, не сможет в обозримом будущем никогда, тем более учитывая, что Турция сама планирует наращивать потребление газа. Ну, это как бы одна сторона
вопроса. А вот про хаб теперь, да, мы подходим к хабу и к скидкам, которые все время Анкара от Москвы требует или просит.
Ну, слушайте, это турецкий базар, все нормально. От вас, как от продавца, требуют скидку, а вы стоите на своем. Первый раз, когда они требовали скидку, это было довольно обоснованно. Это было, когда запускался турецкий поток. И скидка была связана с тем, что затраты российской стороны на доставку газа значительно сократились. То есть не надо было платить за прокачку газа примерно 1000-1100 километров по территории Украины, потом по территории Румынии, Болгарии, в Турцию. Теперь это все напрямую, и плата идет, собственно говоря, дочернему предприятию самого «Газпрома». Поэтому там скидка имела под собой некоторые основания, а сейчас единственное основание под скидками, которые требует Турция, это, ну, деньги очень нужны. У нас сложная экономическая ситуация. Пожалуйста, войдите в наше положение, тем более у нас вот выборы, опять же, приближаются, и нам надо народу дать какие-то победы, какие-то большие события, чтобы
свершение проголосовали за того. Скажите, пожалуйста, но если Турция просит 25% скидки, сколько было бы разумно и экономически оправданно со стороны Москвы дисконта предоставить? Там 10-15%?
Здесь, в принципе, мы исходим из того, что Турция сейчас получает газ с нефтяной привязкой, то нисколько. Угу. Потому что Турция может смело походить по рынку, поискать, найти более выгодные предложения. А после того, как она их не найдет, может возвращаться обратно к новым переговорам. Если у нас контракты сейчас подразумевают, ну, вы понимаете, что контракт обладает коммерческой тайной, поэтому мы не можем точно говорить про принципы ценообразования, которые в последние годы формируют цены на газ при продаже в Турции. Если сейчас там какую-то долю формирования цены имеет биржевая составляющая, то есть есть некая биржевая привязка, то тут, да, тут можно поговорить, потому что действительно текущие биржевые котировки, даже после того, вы об этом сказали, после того, как они снизились, они все равно остаются в 2.5 раза выше, чем цена газа.
Ну, в допандемийный период еще вы имеете в виду, да? В допандемийный период.
Нет. Я имею в виду, что сейчас, смотрите, цена газа формируется, как правило, исходя из двух принципов. Ну, это в зависимости от того, как вы договорились с покупателем. Либо вы берете нефтяную корзину и, исходя из нее, формируете цену. Либо вы берете биржевые котировки на той бирже, которая вам нравится, и, исходя из этих котировок, формируете цену. Может быть синтетическое ценообразование, когда вы берете частично нефтяное, частично биржевое, но по большому счету вот два принципа есть. И вот сейчас ценообразование с биржевой привязкой приводит к тому, что цены на газ примерно в 2.5-3 периодически раза выше, чем при формировании той же 1000 кубических метров газа, но с нефтяной привязкой. Собственно, поэтому мы можем говорить о том, что есть кризис. Потому как не может при нормальной ситуации один и тот же кубометр газа стоить на одном и том же рынке в 2.5, в 3, в 4 раза больше или меньше, в зависимости от того, какой принцип ценообразования вы выбираете.
Ну да, это странно. Александр Сергеевич, все-таки вот давайте мы сейчас, времени не так много остается в эфире, вот эту ситуацию с биржевыми ценами на газ обсудим, да, вот сегодня опускались ниже $700, я еще раз повторю, с сентября 2021 года это было впервые, потом чуть-чуть подросла цена, но тем не менее, конечно, это не 2, не 3 и выше $1000, которые мы совсем недавно наблюдали. Значит ли это, что ситуация на газовом рынке европейском стабилизируется, или совершенно по-другому все выглядит?
Значит, потому что, когда мы говорим в данном случае про цены, мы подразумеваем фьючерсы на следующий месяц на бирже TTF. Следующий месяц, как это неудивительно, уже февраль. Поэтому Как они там будут, эти цены, изменяться, мы с вами сейчас предположить не можем. Это некая котировка в самом начале месяца. И снижение котировок связано с двумя, в общем-то, банальными обстоятельствами. Обстоятельства первое. Довольно большие запасы и низкий спрос. Низкий спрос, который во многом связан с тем, что... Низкий спрос на газ, конечно же. И он во многом связан с тем, что... высокая производительность ветроэлектростанций в последние две недели, более того, даже некоторые рекорды ветроэлектростанции устанавливали вот буквально два дня назад. 34% всей электроэнергии в Евросоюзе было выработано ветроэлектростанциях. Вчера 29%. Это очень большая величина. В первой половине декабря, для понимания просто масштабов, они производили в районе 10%. Вот. И это приводит к снижению спроса со стороны электрогенерирующих предприятий, ну, то есть электростанций. Или, значит, спрос на газ автоматически оказывается ниже, чем он теоретически мог бы
быть. Да, но я так понимаю, что турбулентность ценообразования будет еще продолжаться, если я правильно все понял. Спасибо за комментарий. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.